К Кочетовке Каменского района заложили первый символический кирпич в основании нового храма. Прежняя деревянная церковь сгорела этой весной. Уцелели только несколько икон и мощи блаженного Иоанна Кочетовского. Сейчас на этом месте продолжаются восстановительные работы. Временно возведенный молитвенный дом с трудом вместил всех, кто в этот день пришел на службу. Божественную литургию совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Благодарим Господа!
Иоанн Кочетовский прославлен в лике святых в прошлом году, через 132 года после кончины. На своей родине почитается особо. Он предрекал будущее и исцелял людей.
Любим в том, что помогает и в болезнях, исцеляется, очень много исцеляется. У меня внук исцелился. Пойдем к Ванюшке. Придет к гробничке, приложится, плачет, молится, стоит.
Ванюшка и зимой, и летом вот в своей одежде, в этой рубахе, он жил в лесу, среди волков. И вот в метель очень часто путники сбивались с пути, и лошадь уже изнемогает, падает, гибель. И вдруг из метели протягивается рука, берет за усы лошадь и выводит на дорогу. И эта рука, это был Ванюшка, который зимой многих людей спас вот от неминуемой гибели.
После службы на месте строительства владыка Серафим совершил чин торжественной закладки первого камня. Приложиться к мощам святого Иоанна Кочетовского, попросить о здоровье и благополучии постоянно приезжают много паломников, поэтому новый храм будет гораздо больше прежнего.
По традиции в основании храма вкладывается частица мощей святых мучеников. Вот здесь, в основании этого храма, положена частица мощей священномученика Иоанна, архиепископа Рижского, нашего с вами пензенского архиерея. Храни всех вас Господь!
В подарок владыка-митрополит преподнес копию чудотворного образа Иверской иконы Божией Матери, которая будет помогать в воссоздании храма. Он строится на средства благотворителей.
Мы при силами прихода распространяем эти кирпичики, некие поминовения, приобретая которые, люди вносят свою лепту в строительство этого храма. И здесь храм открыт ежедневно, и все желающие, кто сюда приезжает, может это сделать беспрепятственно.
Планируют через год ко дню памяти Иоанна Кочетовского черновые работы завершить. Строители приступят к внутреннему обустройству нового храма. Торжества, приуроченные к 200-летию представления Иннокентия Пензенского, в Пензе завершились в епархиальном духовно-просветительском центре имени святого. Главным событием стала презентация фильма, автор которого известный историк-краевед, журналист ГТРК Пенза Евгений Белохвостиков.
1893 года Пономарский сын Белорион поступил в Кирилленскую семинарию. И практически сразу получил свою фамилию Смирнов.
Документальный фильм стал своеобразной биографией Иннокентия Пензенского. Автор говорит, что хотел как можно больше людей заинтересовать личностью первого пензенского святого.
Это фильм больше об Иннокентии как о человеке. Не как о святом, не как о подвижнике благочестия, а вот как бы скорее это фильм о нем и его месте в русской культуре и русской науке, наверное. Потому что нам повезло в том плане, что жизнь святителя протекала в очень красивых местах. И Подмосковье, и Петербург, и, ну, в меньшей степени, но тем не менее, и Пенза с Саратовым. Вот. И места эти во многом остались прежними.
Оператор и монтажер фильма Олег Сысоев называет проделанную работу огромной. А еще считает, что во время съемок ощущалось покровительство святого.
Это происходило в 6 городах. Подмосковье, Москва, Петербург, Пенза, Саратов. Считал, что в Питере вообще был первый раз. Для меня все было в новинку. И то, что погода, до этого там были постоянно дожди. Когда мы приехали, дожди прекратились. Только один раз пытался там накрапать. И вот 2 дня дождей не было. Мы уехали оттуда, опять начались дожди.
Переоценить то, что святитель Иннокентий успел сделать для Пензенской епархии, невозможно. Благодаря стараниям архиерея, обезглавленная епархия, где на тот момент более полугода не было епископа, обрела новую жизнь.
Человек, который провел в городе Пензе всего лишь 4 месяца. но оставил о себе впечатление как о самом замечательном пензенском архиерее. Конечно, это связано прежде всего с святостью его жизни. Сразу как приехал Иннокентий на пензенскую землю, пензенцы увидели в нем великого аскета, труженика и великого молитвенника.
В этом году Пензенской епархии исполнилось 220 лет. К этой дате работники Пензенского архива организовали уникальную выставку.
Наиболее древние такие документы конца 17-го, начала 18 века – это именно документы по истории Пензенского Троицкого женского монастыря. То есть он существовал еще в ту пору, когда не было как таковой Пензенской епархии, была другая была форма правления.
Изучение истории Пензенской епархии и пензенских святых продолжается, как и издание 10-томного собрания трудов святителя Иннокентия. В день памяти апостола и евангелиста Луки первую божественную литургию совершили в храме во имя великомученика и целителя Пантелеимона при Пензенской больнице номер 6 имени Захарина. Служил владыка-митрополит. Богослужение сопровождал хор Петропавловского храма Пензы, регент Дарья Фадеева. На богослужении присутствовали пациенты и сотрудники больницы. Не все в этот день смогли поместиться в церковном зале.
Настоятеля, прихожан, жертвователей, благоукрасителей святого храма сего, вас и всех православных предхристиан да поминет Господь Бог во Царстве Своем.
В проповеди к пастве собравшимся напомнили о заслугах апостола и евангелиста Луки.
Самая главная цель, с которой он вышел проповедовать Слово Божие, это спасение душ человеческих. Ведь он стал руками Господа Иисуса Христа, его словом и его делом, его примером, его жизнью на практике.
По окончании службы к верующим обратился глава Пензенской митрополии.
Немало важным является фактор того, насколько человек верует, насколько он настроен для того, чтобы победить свою болезнь, насколько он готов к тому, чтобы приложить усилия в борьбе с той или иной болезнью. Божья помощь в деле выздоровления, в деле выживания человека, она является одной из самых главных, потому что все мы, как говорит русская пословица, ходим под Богом. И никто из нас не застрахован от того, что завтра и мы с вами будем болеть тем или иным недугом.
Церковь во имя великомученика и целителя Пантелеимона на территории 6-й больницы сейчас располагается в приспособленном помещении. В день празднования Казанской иконы Божией Матери глава митрополии совершил божественную литургию в Казанско-Богородицком мужском монастыре. Он находится в селе Норовка Нижнеломовского района. О былом величии обители красноречиво напоминают останки старинных стен. В 1643 году казаку Андрею Набокову на местном источнике явилась икона Богородицы. Царь Михаил Федорович Романов повелел своим указом соорудить здесь церковь и образовать мужской монастырь. Во времена гонений на церковь монастырь уничтожили, однако верующие с риском для жизни сохранили Казанскую Нижнеломовскую икону, первую святыню Пензенского края. А в наши дни ей можно поклониться во вновь построенном храме.
Еще не так давно, кроме вот этих разрушенных зданий, которые остались от монастыря, и убогой часовенки, которая здесь была рядом с источником, ничего абсолютно не было. О монастыре напоминали лишь только те фотографии, которые в этой часовенке были помещены. И, безусловно, конечно, великой радостью стало устроение здесь храма в честь Казанской иконы Божией Матери.
В этот день в обители открыли духовно-просветительский центр. Его осветил владыка-митрополит. Необходимость в открытии такого центра назрела давно. Для обучения основам православия долгие годы приходилось арендовать кабинеты в местной школе. Теперь здесь организуют отдельные классы для маленьких детей, подростков и молодежи. Но получить знания и помощь может любой, независимо от возраста.
Лично я так долго ждала вот этого вот события, что возможно будет собрать детей. Это вот именно будет центр. По-другому не назовешь никак. Здесь могут найти себе ответ, могут приют, могут уютный уголок найти все, кто захотят. Очень много желающих именно просто приходить здесь и находить для себя ответы на вопросы по нашей вере православной. Мы же практически ничего не знаем.
Я считаю, что при любом приходе нашей церкви должен быть такого рода центр. Конечно, может быть, он не может быть таким масштабным, большим, но работа с молодежью, работа с детьми прихожан – это очень важные моменты, которые составляют, наверное, единое целое со всей жизнью прихода.
Дети местных прихожан ходят в походы и совершают паломничество по святым местам, занимаются пением, любят выступать. Теперь у них есть для этого все возможности. Колокольным звоном встречал правящего архиерея Михаила Архангельский храм поселка Макшан. В день памяти священномученика Павлина архиепископа Могилевского митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил здесь божественную литургию. На богослужение с архипастырем собралось большое число верующих, среди которых было много молодежи. Службу сопровождали певчие хоры Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении. Регент Ольга Горшенева. Священномученик Павлин Могилевский, в миру Петр Кузьмич Крошечкин, прославлен Русской Православной Церковью в лике новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года для общецерковного почитания. Он родился в 1879 в селе Керенко Макшанского уезда Пензенской губернии. Время его служения выпало на богоборческие годы.
Сегодня, почитая его память, мы прежде всего молимся о том, чтобы он не забывал свои родные места, которые его воспитали, которые ему дали тот христианский образ, который он пронес через всю свою жизнь, в тех семейных традициях и в тех традициях церковных, которые так известны были здесь, на Макшанской земле.
28 октября 1937 года тройка НКВД Западно-Сибирского края приговорила его к расстрелу, а уже 3 ноября приговор был приведен в исполнение. Стойкости в вере призывали учиться земляков у священномученика Павлина священники. В проповеди к пастве говорили о той радости, с которой человек должен идти в храм Божий.
Эта радость, говорит апостол Павел, о ней, что ухо не слышало, человеческий глаз не видел, и на сердце не приходило то, что приготовил Господь любящим его. Оставляя все заботы и идя в храм, к этой радости мы свидетельствуем о том, что мы хотим быть причастниками этой радости, и что эти дни среди всей недели, они говорят о нашей любви к Богу.
Михайло-Архангельский храм тоже претерпел гонения в прошлом веке. Так, в начале 30-х его закрыли, а позже сделали складом под хранение зерна. Приходская жизнь возобновилась здесь во второй половине 20-го столетия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Роли православного воспитания в системе образования посвятили третью международную конференцию «Христианство и педагогика. История и современность». Ее провели в Пензенской духовной семинарии. На одной из секций собрались руководители духовных учебных заведений. Они обсудили вопросы лицензирования учебной деятельности учреждений и введения единых стандартов преподавания. Участники конференции отметили, что качество преподавания заметно выросло.
На площадке этой конференции традиционно обсуждаются вопросы современного образования, его представленности и в том числе развития духовного образования. Моя позиция, что за последние 10 лет медленно, но верно прирастает слой людей, которые могут делать это профессионально. И вот в этом отношении профессиональное делание в системе образования, оно, конечно, оказывает вот этот свой эффект, такой благотворный, и, может быть, не такой яркий популяризаторский эффект.
Пенза – научный центр, на который равняются в духовных вузах страны. И не только. Такую мысль озвучили на пленарном заседании конференции.
Я просто очарован вашим городом, вашей землей, людьми и особенно тем приемом, который был оказан нам на конференции. Для меня является и неожиданностью, и очень приятным сюрпризом, что такого уровня научные дискуссии, научные доклады происходят не только в Москве и Петербурге, где традиционно мы привыкли видеть подобного рода конференции, но и в других местах, теперь которым для меня и научным центром является Пенза.
На круглых столах и секциях говорили не только о педагогике. Пасторское богословие, государственно-конфессиональные отношения, подготовка кадров для духовных вузов, проблемное поле широко. И практически по всем направлениям докладчики – ведущие специалисты в своей сфере.
Я надеюсь, что действительно для всех наших коллег из различных регионов Российской Федерации, которые сегодня участвовали в работе, действительно получили очень много. И есть над чем подумать и над чем поразмыслить.
В рамках конференции «Христианство и педагогика» традиционно проводят мероприятия учебного комитета Русской Православной Церкви. В этом году круглый стол для руководителей духовных учебных заведений.
Безусловно, важен вклад всех, от студентов и обслуживающего персонала до преподавателей и членов администрации, проректорского состава. Но в каждом высшем учебном заведении важна роль руководителя. Я хотел бы особо отметить внимание, попечение и включенность во все процессы, идущие в Пензенской духовной семинарии, Высокопреосвященнейшего владыки митрополита Серафима.
В знак признания этих заслуг протоиерей Максим Козлов вручил ректору Пензенской семинарии митрополиту Серафиму ведомственную награду учебного комитета – медаль трех святителей второй степени. Хор Дмитриевского храма Каменки под управлением Ларисы Чижовой сопровождает богослужение в день памяти великомученика Дмитрия Солунского. 8 ноября здесь престольный праздник. По давней традиции в этот день служит глава Пензенской митрополии. В центре храма, украшенная живыми цветами икона с ликом Дмитрия Солунского, вокруг многочисленные верующие, которые всегда собираются в большом количестве в день престольного праздника. Многие приходят вместе с детьми. В храме находится ковчежец с частицей мощей великомученика.
Молодой совсем юноша получает от жизни, в мирских рамках практически все. Должность проконсула, богатство и власть, силу и уважение. И от всего этого он безропотно отказывается в пользу Христа воскресшего и распятого за нас.
В проповеди верующим напомнили, в чем заключался подвиг Дмитрия Солунского и за что он был причислен к лику святых. Архипастырь сравнил время, в котором жил святой, а это третий век, с современностью.
Нас с вами уже воспитывали как общество потребления. Мы с вами стремимся во всем, чтобы было удобно, уютно. И многие даже полагают, что в этом и есть человеческое счастье. А в том, чтобы человеческая душа была спокойной, успокоенной. А это успокоение мы можем найти лишь только, в Боге. И чем больше мы к Нему приближаемся, тем эту радость, успокоение мы чувствуем.
По окончании литургии нагрудного знака третьей степени за благие дела удостоен меценат Валерий Сшанов. Дмитриевский храм в Каменке был закрыт в 30-е годы прошлого столетия и переоборудован под клуб. В начале 90-х церковь вернули православным. Пензе вернули из небытия произведения монументального искусства. В историческом здании областного центра специальных видов медицинской помощи после реставрации осветили фреску «Воскресение Христово». Сейчас она на лестничном пролете, а столетие назад это была восточная стена храма во имя Спаса Нерукотворного в Киселевской богадельне, построенной великой благотворительницей Марии Михайловной Киселевой. Богадельня, как больница имени Ким, продолжила свое существование и в советское время, но храм закрыли, а росписи закрасили. Полтора года назад нашлись реставраторы, которые взялись восстановить фреску, и благотворители, оплатившие их труд.
Деньги выделялись как раз для реставраторов, теми, кто желал помочь в восстановлении этой фрески. И, безусловно, конечно, это сейчас как бы своего рода даже может быть сохранившееся доподлинное артефакт вот того старинного здания, которое построили в Киселево.
То, что на этой стене под десятком слоев масляной краски скрывается произведение искусства, выяснилось 15 лет назад. Но к восстановлению приступили не сразу. Фреску открывали буквально по миллиметру. Трудность заключалась в том, что и авторский слой, и закрывающие его, по сути, одинаковые. Это масляная краска.
И когда подбирали растворители, составы, да, чем раскрывать, ничего не подходило. То есть либо сильный растворитель, потому что масляная роспись и масляная же стена. И либо очень сильный, то есть он растворял и ниже лежащий слой, авторский, который нельзя растворять. И вот их друг от друга отделить нельзя было. Поэтому это все делалось, расчищалось очень вот по миллиметру на сухую. Девочки плакали, когда это делали.
Подлинных фресок в Пензе сохранилось немного. Большинство в полуразрушенных храмах, которые погибают, если не от дождей, то при восстановлении здания почти всегда. Как правило, пензенские храмы украшали росписи в академическом стиле и буквально по пальцам перечесть произведения эпохи модерна, когда творили Виктор Васнецов, Нестеров, Врубель. Автор росписи в храме Киселевской богадельни неизвестен, но ориентировался он явно на перечисленных великих художников.
Сохранить это наша была задача, потому что это память. Если мы теряем память, мы теряем и будущее. Кто верит, он понимает. Кто не верит, он посмотрит на это прекрасное изображение. И я думаю, что он станет добрее. А люди, которые у нас лечатся, они получат дополнительный стимул душевный к тому, чтобы болезнь ушла.
После того, как митрополит Серафим совершил чин освящения фрески после реставрации, для верующих она становится иконой, а для всех – возрожденным произведением монументальной живописи. Михайлов день – один из самых известных церковных праздников ноября. Престольный праздник отметили прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе. Литургию здесь совершил глава Пензенской митрополии. Обращаясь к верующим, он напомнил, что в этот день мы чествуем не только Михаила Архангела, но всех ангелов.
Мы знаем, что это высшие бесплодные силы, которых мы, к сожалению, не можем зреть глазами, потому что они живут совершенно иной жизнью, чем мы, телесные люди. И нам невозможно их видеть, но мы все вместе с вами можем их действенно ощущать. У каждого из нас с вами есть отдельный ангел-хранитель, которого Господь Бог представляет каждому из нас сразу после того, как мы с вами получаем таинство крещения.
Архангел Михаил – предводитель небесного воинства. Он считается покровителем всех защитников Отечества. Поэтому именно ему и посвятили храм рядом с монументом воинской и трудовой славы пензенцев. После службы верующие обошли церковь крестным ходом. Протопоп Аввакум о вере и человеке, книгу братьев Павла и Андрея Гагаевых, в Литературном музее Пензы представил один из авторов. Встреча состоялась в рамках цикла «Русские вечера братьев Гагаевых». 400 лет со дня рождения идеолога старообрядчества будут отмечать в 2020 году.
Это личность грандиозная в русской истории. В ней, безусловно, есть светлое. Русская религиозная философия, русская педагогика, обращенная к личности человека, русская филология – все это не только с моей точки, не только по моему мнению, но и по мнению таких, как Толстой, Достоевский, другие представители, выдающиеся представители русской культуры, все это связано с житием протопопа Аввакума, с его посланиями людям, кто, как и он, делал все, чтобы на Руси осталась православная вера.
Павел Гагаев признался, что его бабушка придерживалась старого обряда, и поэтому собирать материал о протопопе Аввакуме было отчасти делом семейным. Вместе со студентами и пензенскими учеными на встрече обсудили вопросы истории России времен царя Алексея Михайловича и влияние философии старообрядцев на современность. Соработничеству по патриотическому воспитанию молодежи Кузнецкой, Барышской, Симбирской епархии, а также десантников-разведчиков из Ульяновска присоединилась Тольяттинская епархия. Общее дело начали с молитвы в Жадовском монастыре у чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери.
У нас сегодня, конечно, страйкбольная игра, но в основном хотели бы, чтобы они уже приняли как-то участие в духовной жизни в Тольяттинской епархии.
И нам очень понравилось, ребятам все понравилось. Они сегодня сходили на службу. Здесь нам все очень нравится, в принципе, все хорошо. И надеемся на дальнейшее сотрудничество именно с Жадовским монастырем.
После обеда в монастырской трапезной все отправились на полигон. Местом игры в страйкбол. По традиции стали руины бывшей Румянцевской текстильной фабрики. Судья соревнований Андрей Мартышов провел подробный инструктаж по технике безопасности и озвучил сценарий игры. В этом году осенние соревнования назвали «Сталкер-альтернатива».
Чтобы ребят, участвующих в игре, развивали свое мышление, то есть интеллект, не как стенка на стенку раньше мы штурм, оборона, а здесь немного индивидуальный, то есть вроде как и группа, а вроде как и сам за себя, чтобы под пули, то есть под шары не лезли.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови.
54 участника поделили на три команды и отправили на их секретные базы. Задача каждой команды – захватить реликвии двух других. И вот в старинных стенах фабрики зазвучала трескотня страйкбольных автоматов и взрывы гранат. На игру планировали 2 часа, но она продлилась дольше. Главным стало содружество и совместная работа всех православных клубов во имя хорошего дела.
Ну, это радостно, как бы изначально. То есть и смешанное единоборство при пересвете, и страйкбол, они именно затевались с той целью, чтобы как бы для вовлечения молодежи и для общения между епархиями, между православными клубами. Ну и как бы уже спустя вот какое-то время, можно сказать, что плод делу есть. Это, конечно, очень радует.
Следующая игра запланирована на будущий год.